В один из зимних дней, когда весна уже сообщала о своем приближении, над хижиной в небе послышался нарастающий рокот самолета. Жители хижины спрятались за выступы скалы, не желая быть замеченными, в то же время сгорая от любопытства. Звук доносился с противоположного берега реки и был очень громким, хотя самолет еще не был виден. Наконец, прямо над верхушками кедровых сосен на противоположной стороне реки показался небольшой двухместный самолет. Один из двигателей дымился, и пилот едва удерживал самолет горизонтально. Когда самолет пролетал над рекой, в небе вдруг стало тихо. Двигатель умолк. Эта привычная тишина напугала даже лесных жителей, приведя в ужас пассажиров самолета. Опытный пилот пытался планировать и посадить самолет на поляну, свободную от деревьев, находившуюся на вершине сопки. Самолет скользнул за скалу в сторону звериной тропы, ведущей к водопою. Затем, после тягостных минут тишины, нарушаемой лишь свистом падающей машины, раздался удар о землю и звук падающих деревьев, похоже, сбитых самолетов. Все невольно втянули головы в плечи, ожидая взрыва. Но глубокий сибирский снег и, возможно, сбитые деревья смягчили удар, предотвратив взрыв. «Километра 3-4 от нас», – определил по звуку Степан Терентьевич. «Вы так уверенно сказали?» – удивился Филипп. «Так его же слышно», – не понял удивления молодого человека мужчина. «Я думаю, они приземлились на другой стороне горельника. Хотя, конечно, я не уверен». Степан Терентьевич молча начал одевать свои широкие лыжи, обитые шкурой. Он закинул в рюкзак кое-что из инструментов и несколько бинтов. «Пап, ты к самолету?» – спросила Ева. «Да, может быть, этим людям потребуется помощь. Хотя вряд ли. После такого удара сомневаюсь, что они выжили. Мне показалось, что-то там мелькнуло. Может быть, катапультировались? Тогда будет кому помогать. Хотя я не хотел бы показывать наш дом. До самого снегопада лыжня останется». «В последнее время здесь слишком людно стало», – вздохнул обреченно Степан Терентьевич. Филипп понял, что имел в виду хозяин таежной хижины. Замечал он и тревогу отца девушки в ответ на его осторожное ухаживание за ней. Но уйти он все равно пока не мог. Хотя сейчас очень желал. Жизнь в тайге научила его многому, но была слишком размеренной и спокойной. Филипп все больше скучал по городской суете, привычному гудку завода, по толпам рабочих, утром спешащих на смену. Скучал он также по своей семье, забыв все огорчения, вспоминая только хорошее и приятное. Он ушел бы домой хоть сейчас, не теряя ни минуты, несмотря на то, что Ева все больше нравилась ему. Но война продолжалась, и нужно было ждать. Степан Терентьевич, собравшись, размашистым шагом направился к тропе. Легко и привычно он скользил по засыпанному снегом льду реки вдоль скал, чтобы издалека не видна была лыжня. Затем легкими прыжками, переступая со следа на след, он начал подъем в гору. Даже привычному к переходам таежнику за подъем не раз приходилось останавливаться, чтобы передохнуть. Склон был крутым даже для летнего подъема. Только через полтора часа Степан Терентьевич дошел до места, где предполагал крушение. Самолет был там, но не было никаких признаков людей, ни мертвых, ни живых. Вспомнив, на каком месте рядом с самолетом мелькнул край парашюта, как предполагал мужчина, он тронулся дальше вверх по реке. Мужчина не был уверен в том, что найдет пилота и пассажира, но знал точно, что они погибнут в тайге, если он не найдет их. Конечно, если пассажиры не разбились о камни скал, ведь самолет летел слишком низко над землей, и парашют мог не раскрыться. Побродив по тайге еще час в направлении обратном движению самолета, Степан Терентьевич наконец увидел след, затем брошенный парашют. Похоже, что человек приземлился в снег и ушел. Может быть, он ушел на поиск человеческого жилья или на поиск второго парашютиста. Если он пошел к жилью, то оставить парашют было очень неразумно, так как парашют – мог бы немного согреть человека во время ночевки, если человек знает, что необходимо зарываться в снег. В противном же случае парашют все равно не сможет ему помочь. А ночевать в пути пришлось бы минимум два раза, даже если точно знать расположение деревни. Видно было, что человек с огромным трудом шел по глубокому снегу, проваливаясь выше пояса при каждом шаге. Зимний наст уже подтаял и не мог удерживать человека без лыж. Легко скользя по насту, Степан Терентьевич пошел вдоль следа парашютиста. Через четверть часа он увидел второй парашют и двух мужчин, один из которых пытался освободить второго от запутавшихся строп. Ножа у парашютиста с собой не оказалось, поэтому он с огромным трудом пытался распутывать стропы, чтобы освободить от них своего напарника, который не проявлял признаков жизни. Если не считать тихого стона всякий раз, когда его товарищ пытался перевернуть пострадавшего на другой бок. Степан Терентьевич подошел и коротко поздоровался. «Здравствуйте». Мужчина, разбиравшись стропы, вздрогнул и резко разогнулся. Затем, увидев таежного старожила, от души облегченно вздохнул и удивленно воскликнул. «Здравствуйте! Я глазам своим не верю! Вот это удача! Как вы здесь оказались?» «Самолета мы не видели никакого жилья до самого горизонта», – обрадовался парашютист. «Вы правы, до ближайшей деревни 2 дня пути», – ответил Степан Терентьевич. «Ваш друг получил травму?» «Да, похоже, он повредил позвоночник и поломал обе ноги». «Очень неудачно приземлился». «Поражаюсь, ведь он пилот, и на счету у него не один прыжок с парашютом, а я впервые прыгнул». «Не повезло, бедняге. Давайте помогу», – предложил Степан Терентьевич, снимая лыжи. Вдвоем они довольно быстро освободили пилота из строп. Затем соорудили из полотнища парашюта и веток своеобразные сани, связав из строп петлю, и Степан Терентьевич надел ее через плечо. Во время работы мужчины познакомились. «Я Степан Терентьевич. А как вас звать-величать?» – немного насмешливо спросил хозяин. «Я Виктор Полянский, а пилот – ваш тезка. Вот только фамилию я его не знаю. Я врач, и он должен был доставить меня из Юны, куда я прилетел на помощь к начальнику лагеря, на базу. Но мы, как видите, не долетели. Все нормальные самолеты отправляют на фронт. Для мирных целей идет только то, что списали». «А что, в здешних лесах есть лагеря для заключенных?» – удивился Степан Терентьевич. «Не один. Но только не так близко, как вы думаете. Вы, наверное, давно живете здесь, в глуши?» «Да уж, 12-13 лет, – ответил пожилой мужчина, продолжая сооружать сани, пока Виктор накладывал нехитрые лангеты на обе ноги пострадавшего пилота. Врач резко поднял голову, удивленно взглянул на своего спасителя. «Это очень много. Не скучаете?» «Нет, нам здесь хорошо. Я не люблю ходить в деревню и уж тем более ездить в город», – спокойно ответил бывалый таежник. Когда все было готово, Степан Терентьевич вытер обильный пот со лба, вновь надел лыжи и предложил: «Давайте позади. Придется вам осторожно шагать со мной в ногу, иначе мы до темна не доберемся до дома, даже если пойдем коротким путем». Виктор послушно встал на лыжи позади очень кстати появившегося таежного жителя. Он впервые стоял на лыжах и первое время несколько раз падал, стараясь при этом не уронить своего провожатого. Но это плохо получалось, и пару раз Степан Терентьевич все же оказывался в снегу. Терпеливо объясняя, как нужно двигаться, мужчина тащил на веревках строп своего второго нежданного гостя тайги, который только изредка постановал. «Был бы со мной мой Бикс со шприцами и лекарствами, я смог бы хоть немного помочь ему», – посетовал Виктор. «Мы будем проходить мимо вашего самолета. Может, что и найдем?» – с трудом переводя дух, ответил Степан Терентьевич. «Это прекрасно, только бы он сохранился», – обрадовался врач. «Взрыва не было, я слышал. Может быть, повезет?» «Посмотрим», – бросил пожилой мужчина. Ему было очень тяжело разговаривать во время движения. Сумерки уже тронули окрестности, когда путники приблизились к самолету. Воздух становился все более сухим и морозным. Темный остов самолета чернел среди поляны, наполовину укрытой снегом. Виктор торопливо соскочил с лыж, боясь, что искать Бикс придется долго, и прежде чем он найдет его, совсем стемнеет. Но не успел он заглянуть в кабину, как увидел знакомый круг из нержавеющей стали с ручкой. Скрыв Бикс, Виктор вынужден был выбросить несколько разбитых склянок и протереть его изнутри. но основная часть лекарств и перевязочных материалов осталась цела, и из груди врача вырвался вздох облегчения. Он взял пару ампул обезболивающего и успокоительного лекарства, стерильные шприцы и сделал больному уколы.